Районы, кварталы.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире «Эхо Перми», программа «Районы, кварталы». Меня зовут Артем Жаворонков, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. С удовольствием представляю вам сегодняшних своих гостей. Геннадий Важенников, архитектор-реставратор, и Денис Галицкий, градозащитник и постоянный эксперт «Эхо Перми» во всем, что касается градостроительной политики, архитектуры. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Поговорим мы сегодня о достаточно серьезной проблеме, ну, можно ли называть ее проблемой, как раз с экспертами и обсудим, о том, как у нас сегодня обстоят дела с историческими постройками. Надежно ли они защищены, имеет ли смысл их защищать, расширять список тех объектов, которые требуют особой охранной процедуры, либо с этим у нас все в порядке. Как вы знаете, совсем недавно удалось отстоять здание бывшего речного училища на Матросова 13, которое все-таки включили в реестр объектов культурного наследия. Есть у нас проблемы с клубом «Бегемот» и незаконным пристроем. Ну, в общем, вот все об этом сегодня. Вначале мне хотелось бы, так сказать, от вас, как от экспертов, услышать вводное. Действительно ли у нас есть проблема с защитой какого-то исторического архитектурного наследия?
Кто Денис? Говорит? Я? Ну, я думаю, что проблема есть всегда. И везде. Тут мы не какие-то особенные. И не только в нашей стране. Эти истории, ну, как сказать, во всем мире. Потому что понятно, что с одной стороны есть экономическое развитие, там есть такие бытовые потребности. И с другой стороны есть то, что касается некоторых таких, ну, как сказать, мировоззренческих вещей, да, вот связанных с культурным наследием.
То есть вы сейчас отсекаете тех, кто мог бы сказать, у нас есть проблемы поважнее, нежели бегать тут и за какими-то старыми зданиями.
Нет, это, вот эта вот дилемма, она всегда есть, поэтому нельзя сказать, что когда-нибудь там, не знаю, будет закон, который там все решит. Все равно этот баланс существует, и он всегда существует еще в экономической плоскости, потому что, ну вот в Европе, допустим, проблема в том, что памятников много и нету экономической возможности все их содержать как музей. Поэтому, когда в Европу приезжаешь, ты видишь там, что, ну, не знаю, гостиница, в которой там вот, явно раритетные вещи, которые бы у нас стояли в музее и так далее. Поэтому вот этот как бы вовлечение памятников вот в экономическую и обыденную жизнь, он всегда состоит. Поэтому ничего там как бы нового там не будет, это всегда будет, вот этот баланс мы будем пытаться всегда находить. Что у нас сейчас происходит? Ну, с одной стороны, вроде в некоторой законодательной сфере, мы вот там уже, по-моему, когда-то говорили о том, что вот зоны охраны у нас разработаны новые, вроде какие-то позитивные такие вещи, как, да, по «Бегемоту», в этот пристрой, клуб «Бегемот» сейчас вот суд решил снести. Все-таки там можно надеяться, что фасад памятника откроется. То, что появился новый объект культурного наследия вот, по Матросова 13, тоже, несомненно, такое знаковое событие, потому что, по-моему, такого давно не было.
Очень давно, я согласен с этим.
Геннадий, ваша точка зрения?
Ну, конфликт бизнеса и объектов наследия, он очевиден, и он, наверное, не прекратится в ближайшее время. Долго. Задача собственника и инвестора получить как можно больше площади из единицы собственности. Да? Каким образом это сейчас делают в основном? Если предметом охраны является силуэт здания в целом и его внешний облик, а внутрянка здания, назовем упрощенно так, не является предметами охраны объекта культурного наследия, то делается следующее. Человек залазит немножко в землю внутри стен, получается цокольный или подвальный этаж, первый, второй этаж за счет опускания перекрытий и снижения его толщины, так как исторические перекрытия — это бревенчатый накат зачастую и так далее, причем с пленумными объемами такими воздушными, прослойками до 70 сантиметров в некоторых зданиях наблюдается. Перекрытие сейчас можно делать 30 сантиметров условно, железобетонное. И использование мансардного пространства в существующей кровле. Это, так скажем, идеальный сюжет для объекта, у которого охраняется только внешний облик. Но зачастую происходят пристрои за счет задних плоскостей фасадов, развитие какой-то дополнительной территории вокруг памятника. И вот начинается конфликт вот этот, как раз вот аналогичный клубу «Бегемот». Но клуб «Бегемот» выпадает из общих правил, потому что он не проходил согласований в назначенном порядке. Если бы это все происходило по закону исходно, скорее всего, этого конфликта в принципе бы не было. Потому что
просто не разрешили бы строить.
Конечно, конечно.
Там да. Самоволка в чистом виде.
Да, в чистом виде самоволка. Причем очень быстрая самоволка. Построили они действительно...
Пару месяцев, три, наверное, месяца.
Причем по закону, в принципе, охраняются предметы охраны, вот фасады, их элементы и так далее. Как происходили работы в клубе «Бегемот», я наблюдал своими глазами. То есть прорубалось отверстие в ограждающей конструкции в стене, на которой фигурный кирпич расположен. Пробивалась просто дырка, заводилась туда балка металлическое, что, кстати, сейчас и серьезно осложнит демонтаж этой конструкции. Ведь в процессе демонтажа самое главное – не нарушить предметы охраны, как можно тщательнее сохранить то, что осталось от памятника, и воссоздать в дальнейшем. Ведь тоже вопрос, за чей счет, и как бы вот тут вопрос.
Я думаю, что как раз тоже. Вот вопрос-то, за чей счет решен, тот, кто все это наворотил, собственник помещения, тот, по идее, должен будет восстанавливать. Ведь, может быть, он и владелец здания юридически, а мы все владельцы этого самого исторического наследия, которое это здание олицетворяет. Много ли у нас сегодня тех объектов, которые не попали еще в список для сохранения, чтобы не было... Много, я так перефразирую, много ли у нас зданий а-ля Матросова 13, о которых мы узнаем только после того, как их уже начнут сносить?
Да,
и
я думаю...
И спохватимся.
Вот по предыдущим регламентам, которые сейчас частично действуют в городе Перми, было такое понятие, как ценная средовая застройка. В новом законе данная формулировка вообще отсутствует, и существует объект с выявленными признаками объекта культурного наследия. Соответственно, вся ценная средовая застройка, которая была в городе Перми, я не скажу, что вся...
Но новый закон какой имеете в виду?
Ну вот сейчас новые регламенты приняты.
На федеральном уровне?
В дальнейшем, в том числе на федеральном, да, Денис?
Ну, как бы у нас все зоны охраны просто не соответствуют нынешнему законодательству. Они были как приняты достаточно давно, и на самом деле как-то не сильно следили за тем, чтобы это было все очень чисто, да? По поводу... Я не знаю, прерву. Тут есть одна еще важная дилемма, которую нам нужно решить, по большому счету, в отношении памятников. У нас действительно сейчас много памятников. Ну, там, все-таки это речь не о трех, да, о десятках, там, сотнях, если... Вот.
Но, мы говорим сейчас о памятниках архитектуры.
Архитектуры, да. Ну, давайте не вдаваться, там, археология какая-то. Вот все, что люди видят. Проблема, с моей точки зрения, состоит в том, как мы их охраняем. То есть у нас часто предметы охраны нарисованы так, написаны, что объект можно очень сильно изменить. И получается, что мы не сохраняем подлинные. У нас очень много искаженных памятников. Вот с моей точки зрения, вот это
примеры.
Важно понять. Ну, примеры, да все, что сейчас, ну, пример, который жилой дом пивоваренного завода Ижевского товарища, да, товарищества. То есть все равно там была достройка, пристроили. Мы очень мало сейчас имеем объектов, которые сохраняются в подлинности. Вот чтобы можно было прийти, потрогать, там, да, это деревянное должно быть, и оно деревянное, там, это должно быть там, вот как делали в 19 веке, там, крыша такая-то, она такая-то. Мы сохраняем какие-то отдельные элементы. И вот, к сожалению, вот это, мне кажется, проблема. Лучше меньше, с моей точки зрения, лучше меньше памятников, но в более подлинном состоянии.
К аутентичности надо стремиться. Вы согласны?
Позволите не согласиться с Денисом. Ситуация какая? Сейчас, в нынешней экономической ситуации, мы можем дать жизнь объекту культурного наследия только за счет средств инвесторов. Государство, ну, не в состоянии практически реставрировать объекты наследия. Это, если и бывает, то это совершенно единичные случаи. И даже государство, производя данные работы, делает приспособление для современного использования. Что это значит? Это значит, что нужно следовать, во-первых, современным пожарным нормам, которые изменились, ну, как вы понимаете,
они
очень,
постоянно меняются,
очень значительно.
С большой болью об этом застройщики говорят, вот в том числе и в этой студии.
По объектам культурного наследия это вообще очень больная, тяжелая тема. Их несколько. Это пути эвакуации и... собственно, вот противопожарные нормы. Что раньше, зачем следили? Следили за тем, что была бранмаурная стена между близлежащими постройками. Это стена из кирпича глухого, без окон, которая возвышается несколько над коньком, даже не до конька кровли не доходит зачастую. Но сейчас этого недостаточно. Сейчас для того, чтобы предотвратить развитие пожара, другие совершенно используются вещи. Главное – это нормативы расстояния между зданиями, которые зачастую полукаменные, полудеревянные. Ну и самое еще главное, почему нельзя сохранить все аутентичным абсолютно. Воссоздать систему вентиляции Свиязева на данном этапе, ну, экономически практически, ну, невозможно. Это нужны гигантские вложения. Это
собственник... Что вы имеете в виду?
Свиязев выдумал потрясающую систему отопления и вентиляции домов.
Она тот самый архитектор, имени которого названа улица в Перми.
Да, наш да.
Земляк.
Губернский архитектор наш главный. Он человек уникальный совершенно. Потому что вот когда я реставрировал его здание, то влюблялся в его науку сильнее и сильнее. То, что мы сейчас делаем в виде вентиляции, это какие-то робкие шаги по сравнению с тем, что как глобально он мыслил в структуре всего здания. Ну, это мое личное мнение. Многие архитекторы со мной не согласятся, но я считаю, что это гений, заглянувший далеко вперед, несмотря на то, что он работал с печным отоплением.
Актуален и сегодня его.
Абсолютно актуальна его наука и сегодня. Но суть в другом. Мы, чтобы вернуться немножко, приспособление для современного использования дает экономическую составляющую жизни памятника. Без этого навряд ли кто-то согласится вкладывать деньги. Что является приспособлением в нашем случае, как сегодня это практикуется? Это, например, нужно зданию дать статус там, ресторана, офисного помещения, торгового зала условно. Но до сих пор у нас в предметах охраны иногда были записаны, как это здание могло бы быть использовано в дальнейшем. Ну, по-моему, сейчас это устраняется, потому что ну, невозможно отследить, как здание будет использоваться в дальнейшем. Сейчас это решают федеральные эксперты.
Они будут сюда приезжать и по каждому конкретному случаю выносить решение.
Те эксперты, с которыми работал я, они приезжали на каждый объект, лично осматривали его, потом уезжали к себе и производили историко-культурную экспертизу. Угу. Другие эксперты, я не возьмусь сказать их
сейчас... На местах разве нет возможности провести историко-культурную экспертизу?
Есть, но у нас в Перми два федеральных эксперта, которые работают по архитектуре, и третьего все равно нужно привлекать. И один эксперт по археологии. Поэтому минимальный
лицензированные
состав...
эксперты.
Да. Ну, прошедшие аттестацию, да. Они называются, да? Вот. На сайте Министерства культуры можно все фамилии увидеть, но я думаю, они постоянно расширяются, но это порядка там 80 человек в нашей стране.
Да, Денис?
Ну, я добавлю. Вот тут есть большая проблема, конфликт между там, ну, теми, кто работает с заказчиками, там, реставраторов, да, и общественности, там, Архнадзор, допустим, ну, общаюсь. Вот проблема приспособления. Что есть приспособление? Если приспособление – это есть вынужденная мера, ну, нету аварийного выхода, его нужно сделать, да? Ну, никто не спорит. Но когда приспособление – это желание собственника выжать больше помещений, я не вижу тут необходимости приспособления. Вот тот же жилой дом пивоваренного завода. Там ведь здание использовалось. Никогда не пустовало. Никогда не пустовало. Там туристическая фирма была и так далее. Никакого приспособления...
Не все знают просто, где это находится.
Это угол Сибирской и Пушкина.
Пушкина, да.
Никогда не пустовавшее здание, всегда эффективно использовавшееся, никогда не было претензий пожарного надзора, там, ну, чтобы закрывали это здание в связи с тем, что... Дальше возникает приспособление, которое серьезно изменяет памятник. Вот к сожалению, в законе нету вот этого жесткого, такого явно описанного критерия, когда это приспособление, а когда это ну, просто кто-то хочет получить больше дохода. Потому что...
К сожалению, в законе нет, но есть в головах. Это значит, что может оказаться на бумаге и в качестве предложения лечь на стол к законодателям. Давайте обсудим это после короткой рекламы.
Районы, кварталы.
Продолжаем. Геннадий Важенников, архитектор-реставратор, Денис Галицкий, градозащитник, у нас в гостях. Говорим о памятниках архитектуры. Бурные споры сейчас вызывают у нас темы, которые мы поднимаем. Ну, достроить или не достроить памятник? Изменить его как-то формально или нет? Денис, вы придерживаетесь точки зрения, что вот нельзя трогать. Даже если, соблюдая стилистику архитектурного памятника, ну, трогать,
наращивать... Я считаю, что пусть будет не 50 достроенных памятников, а 5 подлинных. Потому что подлинность, она, ну... Ну, я уже приводил, вот, когда тут была реклама, пример, да, вот, почему я раньше не догадался. Вот есть картина Мане, да, давайте ее сделаем пошире. Дорисуем еще деревьев, там, заката, еще чего-нибудь. Но ведь вот это не приходит никому в голову, что вот, ну, понятно, что это подлинность. Он так нарисовал, и это есть ценность именно такая. В отношении зданий почему-то считается, давайте мы к такому памятнику, ну, да, сделаем еще колонны. Он красивее же будет. Да не в красивости дело, а в том, что вот
нет,
это
нет,
есть
вот как
наша
раз
история.
Не о колоннах идет речь.
Неважно.
А о том, что
кусок фасада пошире сделаем. Понимаете, мне очень странно. Вот мы сейчас в эпоху ура патриотизма живем, но почему-то патриотизм не как-то на подлинность нашей истории не влияет. Вот патриотизм, это мы хотели бы видеть, ну, с моей точки зрения.
В патриотизме, наверное, дело. У нас очень много того, что... Нет, просто безграмотного отношения. Фашизм путаем с нацизмом и так далее.
Мне это не интересует.
Ну,
пусть это путают. Но патриотизм — это желание правильно понимать свою историю. Что, ну, понимаете, если мы смотрим, как жили крестьяне ну, там, в 19 веке или там, в 18, ну, будет какая-то страшная землянка, да, там, или там покосившийся дом. Давайте его разрушим, сделаем получше дом. Ну, что нашу историю-то так, значит...
А как быть с памятниками? Мы почему-то все вот 19, начало 20 века, я так понимаю, что обсуждаем. А как быть с памятниками советской архитектуры? Ну, мне не нравится наш цирк, но это предмет, объект наследия культурного определенного степени. Полная реконструкция, мне кажется, требует внешний вид, ну, молота. И таких объектов много. Помните эту знаменитую историю как раз противостояния, когда началась реконструкция кристалла? Все говорили, что он потеряет свою аутентичность. Но мне кристалл в нынешнем виде нравится больше, чем он был. Неважно, что это был памятник,
подождите,
объект культурного наследия.
Вот нужно разобраться. Если кристалл был памятником, может быть, он не был памятником. Ну, давайте об этом договоримся. Тогда снесли, и все. Угу. Но если он памятник, давайте его сохранять, как был. Потому что, с моей точки зрения, то, что было и то, что сейчас, ну, вообще никак не соотносится. Ну, кроме...
Новое здание совершенно.
Там внутренность, вот эта вот лестница, этот зал. Ну, этого же ничего нету.
К сожалению.
Мы живем вообще в очень интересную сейчас эпоху. Я не знаю, на чьей-то памяти была еще аналогичная ситуация или нет, но существует у нас библиотека имени Ленина. Это объект культурного наследия. И в процессе приспособления и работы с этим объектом получается, что сегодняшние архитекторы по улице Ленина...
Горького тогда, Горьковская библиотека, да-да, по улице Ленина библиотека Горького.
Обратились, нынешние архитекторы обратились к еще живому и здравствующему, слава богу, автору этого проекта за консультацией. Вы представляете, какое было событие? Мендель Иудович Футлик, знаменитейший наш архитектор, он дал пояснение, как он видел данный объект. Ну, по-моему, это уникальное событие. По поводу других объектов наследия, которые сейчас там назначены, вот, как вы говорите, цирк, я вот не считаю, что у нас цирк чем-то уникален На самом деле...
Ну, типовой проект. Лишь
осложнит, да. Это лишь осложнит
работу. Вот в Кирове цирк уникальный, там, по-моему, их несколько всего подобных проектов в Советском Союзе. Я цирк привел просто как пример, я не знаю.
Я считаю, что объектами наследия 20 века может быть абсолютно в большинстве своем сталинский ампир, потому что архитекторы, проектировавшие его, использовали ту же систему пропорционирования, которая подчинена человеческим пропорциям, что и архитекторы предыдущих столетий. А вот то, что у нас пошло уже в дальнейшую эпоху, когда у нас минимализм архитектурный использовался, но это не может, безусловно...
Когда, сидя на кухне, можно было приготовить, не вставая с места, приготовить поесть, тут же помыть посуду.
Да. Ну, с другой стороны, это немецкий Баухаус.
Ну, его тоже ведь у нас...
Понимаете, я думаю, что... Я, по-моему, везде тоже говорю. Памятниками становится то, что становится редкостью. Последняя, ну, я много эту фразу говорил, последняя хрущевка точно станет памятником. Ну, когда их все снесут, и вот одна последняя, она будет.
Но только в эту пору прекрасную, что да, не придется жить всего, не тебе. Не да.
Вот. Поэтому важно понимать, это должен быть редкий объект, он должен быть уникальный, но тогда его и вот нужно сохранять с позиции этой уникальности. Потому что, ну вот, я много потратил сил по поводу компроса, что это все-таки наш какой-то знаковая вещь. Ну, слава богу, поездил по России, но вот сказать, что я где-то увидел такой же бульвар, это важно, со сталинским ампиром, так сказать, ну или вообще как-то... Нет, вот, честно говоря, там такого протяженного единого объекта нет. И, ну, есть там, допустим, в Москве можно назвать, но там нету бульвара, да? То есть вот это вот какое-то сочетание, оно в некотором смысле уникально. Сейчас вроде бы мы на стадии находимся, что это достопримечательное место, но охрана его...
Мы, там говорили же о том, что компрос нужно защищать в комплексе, не какие-то конкретные отдельные здания. У нас сейчас новости от наших федеральных коллег. Мы в этой студии через 4 минуты. Не переключайте радиоканал.
Районы, кварталы.
Продолжаем. Денис Гальцкий, градозащитник, и Геннадий Важенников, архитектор-реставратор у нас в студии. Меня зовут Артем Жаворонков, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Мы говорили о компросе как едином целом. И как-то вот про советскую архитектуру все-таки мне не совсем понятно. У нас есть сегодня потребность в том, чтобы защищать какие-то образцы, ну, за исключением сталинского ампира, образцы какой-то советской архитектуры? Ведь нет такой потребности.
Конструктивизм.
А ну, какие вот это... объекты?
Ну, вот я тут упоминал кинотеатр «Авангард» в Березниках. У нас их мало просто. Конструктивизм.
Это же уникальная школа совершенно, российская конструктивизма.
Просто, видите, не специалист сразу и не поймет, что это вот образец конструктивизма.
Смотрите, в мире... Действительно, кинотеатр «Авангард» в Березниках построен из серого силикатного кирпича. Там, ну, нужно, там формы, конечно, необычные. И это, кстати, единственный объект, насколько я знаю, за который заступил Союз архитекторов, еще прежний. Вот. То есть было обращение, что конструктивизм... Действительно, конструктивизм в мире... Это единственный стиль, который вот есть бренд российский.
Даже... Советский.
Ну даже в смысле советский. Российский вообще. Угу. Даже, по-моему, Маковки там Блаженного. Да, это вот...
Многие баухаусовцы, немцы, сидели у нас здесь. Так что можно сказать, что и они тоже наш бренд. Их же, сколько там, по-моему, 13 человек, что ли, приехало к нам сюда развивать это. И потом в конечном итоге за решеткой оказались многие из них. Их не знаете эту историю? Любопытный, на самом деле, факт. Я сам недавно об этом раскопал. Ну-ну-ну. Прошу прощения.
Вот, поэтому их немного с Березняками бесконечно. Бесконечные у нас суды и бесконечно...
Потому что Березники хотят?
Хотят перестроить кинотеатр в...
Торгово-развлекательный комплекс?
Нет, торгово-развлекательный. Кстати, торгово-развлекательный, это вот вопрос о приспособлении. В торгово-развлекательный проще было бы перестроить, там ничего не пришлось бы менять. Ну, зал сделали, прилавки и все. Он, кстати, использовался так. Они перестраивают в театр, для этого нужна сценическая сцена, соответственно, коробка над ней, колосниковые, все эти дела. При этом очень серьезно изменяется
конфигурация внешней.
Внешняя, внутренняя, самое главное. Поэтому и там самое главное, что все есть. Вот там есть предметы охраны, все это описано, и все это нарушается. Купленная экспертиза совершенно купленная, когда эксперты пишут, что такие-то предметы сохранились, а про те, которые не сохранились, они просто не умалчивают. Да? И мы даже через суды не можем ничего сделать, хотя Минкульт, зная эту историю, в общем-то, мог бы решить в 3 дня. Они, к сожалению, все это покрывают. И вот,
ну, полное... все мы люди, все мы человеки, и элемент вот такого вот, вот подхода, я думаю, имеет место быть во многих сферах. Да, если говорить, конечно, про архитектуру, вот здесь вот как раз, как выстроены взаимодействия? Вообще, может ли статься так, что определенная сумма может решить любую проблему, как в ту, так и в другую сторону? Или есть какие-то объективные законы, совесть... У тех, кто... Вот, Геннадий, вам чаще приходится работать на кого-то, на тех же самых инвесторов. Они настолько безвкусны, настолько утилитарны в подходе к вот этим самым памятникам. Не убедить их в том, что надо оставить их в том виде, в котором они есть, ну, там, реконструировав под задачи. Или они говорят, да, мне важно, чтобы площади были большие, тут там... колбасу, ну, продавать, там цветы.
Фраза, безусловно, абсолютно идентична вашим высказываниям, но, видимо, я очень счастливый человек, что мне больше везет, и я общаюсь в основном с адекватными заказчиками, которые прислушиваются к мнениям специалиста, конечно, перегибают палку в направлении как можно больше площадей. Пойти против совести за большие деньги, ну, для себя не считаю возможным это, но за большие деньги попытаться выкрутиться, так сказать, найти какие-то более лояльные подходы и предложить заказчику решить проблему иначе, не нарушая закон, это, пожалуй, возможно. Тем более сейчас вот решаются вопросы, ну, по нескольким направлениям мы работаем, создали целое ноу-хау вот в историко-культурной экспертизе, в том числе по археологии, в том числе, ну, по приспособлениям. Ага. Ну,
коммерческая тайна. Не заставляйте его в эфире.
Я боюсь, что тут очень специфическая будет терминология, мало интересно слушателям, но суть в чем, что площадь археологии на памятнике археологии можно значительно уменьшить абсолютно по закону. Ведь археологические работы, они, безусловно, очень дороги. И для понимания, просто для обывательского понимания, что такое памятник археологии. Это, ну, у нас в Перми это условно глубина культурного слоя от Перми пожара 1842 года и ниже, глубже, так сказать. Угу. В основном культурный слой... Вот сегодня...
Вы метры переведите, я хоть буду
вот
знать.
Ну вот сегодня сделал фотографию вам, Денис, сейчас покажу на телефоне ее. А в принципе, вот когда производится зачистка шурф около здания, мы видим слои. Угу. На каких слоях? Вот сегодня сделал фотографию, здание простояло 200 лет с копейками. Ровно метр. Нет, сейчас сделан шурф. И ровно 1 метр вырос культурный слой сейчас за 200 лет. По 50 сантиметров за 100 лет. Очень любопытно, можно прям по слоям отследить. Но это в советское время просто асфальт накатывали друг поверх друг друга. И, так сказать, сейчас же так не делают. Сейчас, будем надеяться, культурный слой будет расти меньше. Но в основном, ну, это
к архитектуре порядок... какое-то имеет отношение? Снесли старый дом, ну, который не является?
Нет. Или как? Вот хотим мы в процессе строить приспособления увеличить задний габарит дома для увеличения площади. То, что вот против чего Денис как раз. Я считаю, что объекту нужна новая жизнь, да, некоторыми послаблениями для инвестора, но ситуация в двух словах следующая, что если мы работаем и делаем новое строительство, уплотняя существующую застройку, часто мы натыкаемся на памятники архитектуры, расположенные в городе Перми. Это 3 достаточно больших территории в городе Перми, 3 объекта археологии. Да. И для примера, вокруг здания прокладывались в советское время сети различные. Эти прокладки, да, они повредили культурный слой
там
на
нет,
своей территории.
Там нет слоя уже.
То есть там его уже просто нет. А как правильно абсолютно говорят археологи, мы не таджики, пардон, чтобы просто так землю копать. То есть их работа это, ну, сравни ювелирный но да. в земле.
Ну, представляю себе, да. историк по образованию, по археологической экспедиции.
И мы просто сейчас делаем такую работу, находим все исторические данные о этой территории, в какое время что где делалось. Например, выгребная яма не может представлять из себя в данном случае ценности. Вот если бы это была яма-мусорка, это было бы замечательно. То есть там археолог найдет для себя целое скопище. Ну, это не шутка.
Нет, я серьезно.
Потом фундаменты домов, которые уже снесены, которые были построены
после. То есть можно уменьшить.
Уменьшить значительно. Ну, вот такие работы мы начали делать, и, слава богу, очень успешно продвигается, и так далее.
То есть любые работы по реконструкции зданий исторических, они требуют и такого же, таких же сопроводительных работ. У меня, знаете, давайте немножко от этой темы отвлечемся, не так много в эфире осталось времени. Я хочу просто поинтересоваться, как быть со зданиями, которые уже перестраивались. В пример приведу доходный дом Камчатова или напротив него здание бывшей семинарии, два этажа которых надстроили.
Городская администрация.
Понятно, что мы городскую администрацию не тронем и не будем разрушать. Но есть достаточное количество, если я понимаю, может, их и недостаточное количество зданий таких, которые были каким-то образом переделаны в советское время. А, табачная фабрика «Астра», вот, пожалуйста. Сейчас пытаются вернуть исторический облик.
Ну, там-то, в общем-то, сохранилось само здание. С городской администрацией сложнее, допустим, с почтамтом, где, я так понимаю, с фасада всю вот этот кирпич просто снесли. Там недавно штукатурку меняли, было видно. Вот.
Я почему-то думал, что почтамт — это здание советского
периода. Нет, два этажа. И там же были, я помню, еще чугунные лестницы. Помните?
Что их вывезли, что ли?
Нет, просто они стерлись, и их не стали заменять, и сделали... от времени стерлись ступени. Были чугунные литые ступени. Я думаю, что... это точно не первоочередная задача. Эти здания. Я бы хотел вернуться по поводу перестройки. Можно перестраивать и достраивать и так далее так, чтобы сохранялся вид. Мне задавали вопрос, когда с бегемотом. Чёты, они им же нужны площади. Я говорю, пожалуйста. Но вы сделаете так, допустим, перекройте там как пассаж, да, то есть чтобы фасад сохранился внутри. Они этот пристрой сделали, перенесли бы его к другой границе участков так, чтобы, внутри, между двумя зданиями еще перекрыть сверху можно было. У них бы здание сохранилось как внутренний фасад. То есть можно сделать площадь там в 3 раза больше, но при этом не пытаться, как городская администрация испорчена или почтамт, когда достраиваются этажи, и там теряется здание все. Если бы городскую администрацию достроили просто этажи, не снося этот карниз, который был на втором этаже, да, мы бы видели, потом цветом можно было бы покрасить разным, мы бы видели и то здание, которое было раньше, и ту достройку, которая есть.
Вообще существует целая методика реставрационная, как работать в таком случае. Вы взяли примеры, которые, крайне неудобны для реставратора.
Само собой. Я их знаю.
Очень интересный пример — храма Рождества Богородицы, который на перекрестке Ленина и газеты «Звезда».
В котором долгое время находились кафедры и аудитории фармакадемии.
Смотрите, какая ситуация. Есть максимальное раскрытие памятника, такое понятие. На какой-то период этот памятник был максимально красив и интересен. Так к этому периоду и производится реставрация. Удаляются поздние наслоения, удаляются перекрытия. Большинство храмов, как вы понимаете, были перестроены в той или иной степени. В храме Всех Святых, недалеко от гипермаркета, был внутренний этаж сделан. В процессе реставрации мы его удалили, и получились прекрасные хоры. То есть мы смогли... В процессе реставрации воссоздается здание на момент его максимального раскрытия для людей, пожалуй. Ведь те вещи, которые достраивались в исторический период времени, они достраивались зачастую тоже очень с умом. Объясню, была целая школа, крайне интересное направление, это использование пропорций человеческого тела в архитектуре. Сейчас мы проектируем зачастую как? Модуль кирпича, модуль железобетона, блоков плит перекрытий и так далее. тогда мыслили совершенно иными категориями. Пропорция человеческого тела.
Но тогда они были иными. Мы же подросли, говорят, за 100-то лет.
Ну, вы знаете...
На 15 сантиметров в среднем, что-то, по-моему, или на 10 лет.
Ничего не изменилось. Сильно. Ведь здание на Лубянке, всем известное, оно проектировалось как раз входная группа архитекторами старой школы. И задача перед ними стояла максимально отталкивающая и создающая страх архитектура. И они просто нарушили максимально пропорции человеческого тела на входной группе. И все. Мы сейчас их нарушаем неосознанно. Потому что эта школа, ну, практически утрачена.
То есть это ведь на уровне подсознания, да, вот глядя на здание, оно может вызывать у нас чувства, эмоции, да. А может быть и отрицательные. Да. И получается,
что... Я в свое время начал вообще говорить про градостроительство, знаете, на каком примере, что первые этажи, вот когда сейчас строят много современных зданий, когда идешь мимо первого этажа, ты видишь глухую серую стену, такого цокольного это... То есть вроде здание там где-то красивое, а вот в отношении человека оно совершенно бесполезное. Mm-hmm. Ты идешь мимо и видишь длинную, одинаковую стену. Там не архитектура. Я мне футлик чем нравился? Там вот это знаменитое здание на углу, не то, которое новое строится, а сибирской и советской, да? Вот эти вот медведи, которые на уровень человека спущены.
Mm-hmm.
Потому что вот как-то у нас все строят, и вот эти декоративные элементы, они где-нибудь вот где угодно, только не у глаз
издалека, пешехода. Ну или просто наличествуют, и все.
Да.
Все у нас и по времени. К сожалению, 14.46, я думаю, что мы положили начало хорошим беседам в этой компании, и я приглашу вас в эту студию еще не раз. Большое спасибо за то, что пришли сегодня.
До свидания.
Эхо Перми.